Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем не какую-нибудь одну фигуру и не какое-нибудь одно событие. Мы обсуждаем аристократический род, несколько веков, история которого накладывается на несколько веков истории России. Корни его уходят в глубину веков, но мы начнем не от самых корней. Нет, мы начнем от одной интереснейшей фигуры, с которой, по большому счету, начался взлет этого семейства при дворе русских царей, с которой началось величие рода, его богатство, его влияние на государственные дела, и фигура эта, тем не менее, довольно малоизвестная. Вот какое количество фаворитов царя Ивана Грозного известно современной публике? Но кто не помнит Малюту Скуратова? Кто не помнит князя Афанасия Вяземского? Ну вот, князя Хворостинина уже вспомнят далеко не многие, а мы сегодня будем вспоминать человека, который был в опричнине, но не замаран никакими репрессиями, карательными функциями, казнями. Был одним из востребованнейших полководцев России второй половины XVI века, но мало известен публике. Был человеком, который занимал положение особо влиятельной и доверенной фигуры при Иване IV, но при этом не вошел в учебники и научно-популярную литературу. Это Федор Михайлович Трубецкой. И сегодня у нас в гостях специалист по истории России 16-го, начала 17 века, как раз по истории аристократических родов, кандидат исторических наук Николай Алексеевич Подчасов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я адресую ему вопрос о том, что это за личность такая, Федор Михайлович Трубецкой, и каким образом он оказался рядом с Иваном IV, каким образом он обрел столь значительное влияние при нем, но при этом остался фактически неизвестен, ну не то чтобы историкам, специалисты-то его знают, но широкой публике, мне кажется, он неизвестен совершенно.
Вопрос непростой, потому что я думаю, что по большому счету изначально Федор Михайлович оказался не то что рядом с царем, а даже в царском войске, по большому счету случайно. Дело в том, что Трубецкие в первой половине XVI века не стремились участвовать в каких-то общегосударственных делах, не с большой неохотой ходили в походы, и сам Федор Михайлович в источниках, он изначально появился в начале 50-х годов, и 10, а то и больше лет о нем не было ни слуху, ни духу, в армию он не стремился.
Да и более того, Трубецких трудно заметить даже и в аристократическом совете при особе царя. Бояре Трубецкие, окольничи Трубецкие – это, в общем, редкость.
Да, до Федора Михайловича в Думе был только один представитель этого рода, да и то непонятно, был ли он там. То есть пару раз он встречается в источниках с чином боярин, ну и непонятно, как это трактовать. Возможно, это были какое-то временное исполнение функций боярина, а не полноценное вхождение в Боярскую Думу.
Итак, получается, что род был достаточно богат, достаточно спокойно жил для того, чтобы стремиться к тому, чтобы продвинуть себя при дворе, получить какие-то ключевые должности в армии. В общем, ну, по большому счету, ленился род. И вдруг появляется персона, которая поворачивает судьбу всего семейства Трубецких.
Как это случилось, точно сказать сложно, потому что источники очень скупо об этом сообщают. Просто в какой-то момент, а это был 1562 год, призвали Федора Михайловича на службу в связи с грандиозным походом, который задумывал Иван Грозный. Поход на Полоцк. Это было грандиозное мероприятие. В первый раз сам царь возглавлял поход такой важности.
Ну, то есть он ходил вместе с войском под Казань, но по молодости лет фактически за него там управлялись в основном воеводы, а тут он был действительным командиром, который следил за всем в армии.
И это был его личный триумф. И вот именно в этом походе что-то такое изменилось в положении князей Трубецких. Возможно, так или иначе попался молодой Трубецкой на глаза царю и обратил на себя внимание.
А он там был каким-то невеликим служильцем в этом походе?
Отнюдь. Он был есаулом. Это очень низкий чин для такого человека, как он. Для Трубецкого, ну, это самое-самое низкое, что можно было ему дать, не унизив его чести.
Ну, он был, очевидно, еще человеком молодым.
Точных сведений у нас нет, но, скорее всего, лет ему было 20 плюс-минус. Точно сказать не получается.
Ну, иными словами, Иван IV берет Полоцк, древний центр княжения, богатый город, пункт, за который велись боевые действия на протяжении десятилетий, и вспоминает об этой своей удаче военной с большим удовольствием. Соответственно, он рад тем людям, которые сопровождали его в этом походе, и напоминает ему о его прежней славе. И если кто-то показал себя молодцом, он мог рассчитывать на карьеру. Ну, очевидно, вот Федор Михайлович показал себя молодцом.
Но это не значит, что его сразу же возвысили. Был у него, скажем так, испытательный период длиной 8 лет. Достаточно долго для того, чтобы молодой человек мог попробовать себя в разных качествах и показать, на что же он действительно годен. Пришлось ему послужить и на южном пограничье, наверное, самом опасном рубеже, самая горячая точка, которая была в то время в России, это граница с степью, с диким полем, откуда периодически выплескивались на страну набеги татар, осколков Золотой Орды.
Ну, прежде всего, крымского хана, конечно.
Ну, в данном случае, да, в основном, да. Федора Михайловича расписали в небольшой пограничный город Дедилов, дали ему второго опытного воеводу, который должен был на первое время присматривать за молодым князем, наставлять его, давать какие-то дельные советы.
Я сразу хотел бы уточнить, дорогие радиослушатели, вот вы не ослышались, Дедилов – это населенный пункт недалеко от Тулы, но, тем не менее, в второй половине XVI века это был город, на который опирались пограничные воеводы. Собственно, АК оформляла южный рубеж России, а вот что за Окой, то уже землица спорная. Можно ее закрепить с собой крепостями, населенными пунктами, но если не удерживать силой, в один момент все это будет разрушено набегом крымского хана. Итак, Дедилов.
Вот Дедилов, он как раз очень важную роль играл, потому что, с одной стороны, это уже за Окой, то есть рискованная территория. Пребывание там было связано с очень серьезной опасностью. И в то же время это достаточно важный город. Там был построен недавно Кремль, ну, укрепление деревянное. И там размещался чаще всего передовой полк такого трехполкового, ну, состоящего из трех полков войска, которое выдвигалось вот на случай приближения крупных сил татарских. Федору Михайловичу досталось управление вот этим вот небольшим городом, но очень быстро, практически вот в тот же год, в который он получил это назначение, ему пришлось и столкнуться напрямую со своим противником, то есть не было у него возможности погрязнуть в рутине. Тут же случился приход крупных сил татарских, и на границу было выдвинуто большое такое войско, возглавляли его лучшие воеводы, самые знатные, самые опытные.
То есть оборонительная армия целая вышла.
И в нее вписали гарнизон небольшого Дедилова. В этом как бы ничего удивительного нет, это была стандартная практика, действительно все гарнизоны пограничных крепостей в случае опасности входили, вливались в более крупное войско.
Действующая армия, да.
Но вот дальше начинается удивительная вещь, потому что как только опасность схлынула, но, видимо, еще оставались какие-то опасения, большие воеводы ушли, а войско осталось, и командовать им поручили именно Федору Михайловичу Трубецкому. Вот это очень необычно.
То есть, иными словами, оставили такую завесу, но не какой-то небольшой отряд, а именно, скорее все же, армию, несколько полков. И относительно молодой военачальник, притом военачальник из рода, который на протяжении нескольких десятилетий не имел больших воеводских назначений, вдруг становится во главе этой армии.
Войско действительно было достаточно большим, в нем было 5 полков, и в каждом из них было по 2 воевода. Это показывает, что все-таки численность была достаточно серьезная.
Ну, 1000 людей, 1000 бойцов.
Ну, как минимум, да. Следующий шаг тоже был достаточно необычным, потому что от следующего назначения, достаточно почетного, достаточно такого, можно сказать, карьерный рост был обеспечен, Федор Михайлович от него отказался. Значит, ему предстояло участвовать в литовском походе в качестве главы передового полка. Должность хорошая, серьезная должность для большого войска, для крупного похода, было чем гордиться.
И вдруг
он отказывается. Отказывается на том основании, что в том же войске примерно на равной должности стоит другой Гедиминович, то есть потомок
великого князя литовского Гедимина.
Да, основателя великокняжеской литовской династии, Голицын Иван Юрьевич. Вот признать равенство с ним почему-то Трубецкой отказался. Скорее всего, это была такая попытка разведать границы своего положения.
Ну что ж, мы вскоре вернемся к вопросам местничества, к вопросам родовой чести, которая впрямую касалась аристократов трубецких. Но прежде хочу вам, дорогие радиослушатели, предложить один небольшой музыкальный эксперимент. Среди князей трубецких 17 века был вельможа, который стал крестным отцом царя Петра I. И вот сегодня музыка, которая будет звучать в эфире, она связана с Петровской эпохой. Не беспокойтесь, мы не задержимся на 16 веке, мы будем и в 17, и в 19, и в 20, и так далее. Но, тем не менее, вот хотелось бы обратить внимание на одну важную деталь. Трубецкие – это княжеский род, уходящий в средневековье русское очень глубоко, тем не менее отлично приспособившийся к порядкам Российской империи и вошедший в ее плоть и кровь. Итак, кант Петровской эпохи «Орле российский», посвященный Полтавской битве.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, после этого приятно напомнить, А вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера», и в эфире передача «Исторический час», в рамках которой мы беседуем с известным историком, кандидатом исторических наук Николаем Алексеевичем Подчасовым о аристократическом семействе князей Трубецких. И мы как раз касаемся очень важного для тех времен обстоятельства местнических тяжеб из-за того, что кого-то уравняли с другим знатным человеком в чести, но при этом одна из сторон видит, что это равенство ложное, может вспыхнуть конфликт.
Что и произошло, собственно, с Федором Михайловичем Трубецким. Признать себя ровней с человеком, которого ты ровней не считаешь, это было очень тяжелое событие для любого человека из этого круга, потому что это несло очень серьезные последствия для всего его рода. Все его потомки, все его младшие родственники, все будут теперь считаться ровней тому человеку, которому, ну, точнее, тому роду, с которым он себя уравнял. Ведь это такая лестница, каждый род из себя представлял такую пирамиду. И каждая ступень этой пирамиды была как-то соотнесена с соответствующими ступенями других пирамид, других родов. Признаешь себя ровней, вся твоя пирамида опустится.
Ну что ж, значит, Федор Михайлович разумно отложил на будущее свою карьеру ради того, чтобы спасти честь рода. Но, тем не менее, карьера его все-таки ожидала.
В этом как раз и состоит загвоздка. Дело в том, что в случае с Федором Михайловичем его тяжба – это был очень смелый и немножко даже, может быть, безрассудный поступок, такой дерзкий. Это была первая тяжба Трубецких за весь XVI век. И он как бы хотел нащупать, где же, собственно, проходит его граница, кому он ровня, кому нет, что ему можно. И последнее решение оставалось за царем. Голицын, с которым он поспорил, Иван Юрьевич, человеком был, в общем-то, не только равным ему, но по некоторым местническим параметрам даже и вышестоящим. Но, тем не менее, царь его заявку Федора Михайловича признал. Он разрешил ему не идти в этот поход, тем самым согласившись, то, что действительно ровня с Голицыным для него унизительно.
То есть, иными словами, видно, что государь покровительствовал Федору Михайловичу в этой счастливой ситуации. Ну что ж, а когда все-таки Федор Михайлович становится действительно незаменимой, постоянно задействованной фигурой при Иване IV?
Начиная с 1571 года.
А ведь это опричнина.
В 70-м году Федор Михайлович первый раз упоминается с опричным, упоминается как опричник. Говорят, что и до этого времени он был близок к опричным кругам, но у нас нет никаких доказательств. А вот с 1570 года уже все определенно говорит о том, что в опричнин он вошел. Но какого-то взлета, резкого изменения его статуса в связи именно с этим событием не произошло. Важно другое. Важно, что в 1571 году, то есть на следующий год, произошло событие для России чрезвычайно тяжелое. Войско Ивана IV, которое вышло, как это было принято в то время, вышло на южную границу встречать приближающееся татарское войско, почему-то вдруг было вынуждено уйти с занимаемого поста, уйти с Окского рубежа и, больше того, углубиться в страну, уйти в северные районы, оставив беззащитную столицу.
То есть там осталось несколько полков, но избранные полки опричнины действительно покинули столицу без боя.
Вместе с самим царем, да. Что было особенно тяжело. И закончилось это совершенно неожиданно даже для татар, потому что столица, она не просто была захвачена, она была сожжена. Русские полки, которые ее защищали, они просто сгорели вместе с столицей. Ну, естественно, не все, не в полном составе, но очень тяжелой была потеря главнокомандующего Ивана Дмитриевича Бельского, который вместе со всем своим семейством задохнулся в этом пожаре.
Ну, отступить не могли, честь не позволяла, победить не могли, силёнок маловато. Очень многие действительно погибли в огне, не отступив, но и не имея возможности спасти город.
Так вот, в этом очень таком трагическом моменте Почему-то так случилось, что царь оказал доверие не кому-нибудь, а именно Фёдору Михайловичу Трубецкому. Он поручил ему командовать тем полком, который он взял с собой, с которым он
отступил.
Это может показаться странным, такая логика, что на самом деле все объясняется очень просто. Отступление царя было вынужденным. В какой-то момент он оказался вплотную с татарским войском, не будучи об этом уведомленным заранее разведкой. И, как часто бывало с Иваном Васильевичем, он увидел за этим не случайность, не оплошность, а злой умысел.
Измену, да.
Поэтому вот это его решение бросить столицу, уйти без боя, решение, которое очень тяжело ему далось и которое имело очень тяжелые для него последствия. Он был вынужден потом и терпеть и международные унижения и перед крымским ханом, и перед другими своими союзниками
контрагентами, и контрагентами. Да. Для Фёдора Михайловича это был взлет.
Ему было оказано беспрецедентное доверие. Ему, человеку, который, в общем-то, по своему происхождению не имел права на это претендовать, ведь Трубецкие не были близки ко двору весь XVI век. Вошли-то они в состав российского государства вынужденно, потому что их территории были просто окружены московскими войсками в 1500 году во время войны с Литвой. И
они решили покончить миром, сдаться на милость не побежденными, а присоединившимися.
И отчасти этим объясняется их такое слабое участие в делах страны. Они, видимо, все еще продолжали считать себя такими полусуверенными владетелями, которые могут быть, неважно, приписаны к какому государству, немножко так сами по себе существовать.
А тут царь говорит: тебе отдаю лучшую часть своего войска и верю тебе в этой критической ситуации.
И вверяю свою собственную безопасность, потому что от верности и расторопности Фёдора Михайловича теперь зависела его собственная жизнь. И дальше, на протяжении, в общем-то, всего оставшегося своего правления, а это до 1584 года...
13 лет еще.
13 лет. Иван Грозный будет доверять Фёдору Михайловичу командование своим личным полком во всех своих походах.
То есть полк, который называется «Государев двор».
Да, самый крупный, самый, наверное, сложный в управлении полк, потому что помимо, собственно, военных и административных функций, его воевода должен был осуществлять связь с государем, решать какие-то возникающие сиюминутные проблемы. Мы это знаем, например, из источников по походу 1577 года, в которых есть сведения о том, что Фёдору Михайловичу приходилось самому допрашивать пленных, сообщать результаты допроса государю, вести переговоры от его лица. В общем, очень сложная такая работа, для которой недостаточно просто военного таланта или даже административного таланта. Это должно быть какое-то вот особое дарование.
Ну, человек власти, скажем так.
Да, быть приближенным к государю, но при этом не угождать ему, а наилучшим образом решать вопросы, возникающие вот при общении с ним и в его постоянной деятельности.
Ну, иными словами, это был такой карманный стратег.
Можно так сказать.
Ну что же, жизнь Фёдора Михайловича при Иване Грозном сложилась весьма удачно. Он получил боярский чин, он занимал одну из высших должностей в государстве, фактически высшую, в его армии, я имею в виду, в армейской среде. Но и после смерти Ивана IV он отнюдь не теряет своего значения, он продолжает играть важную роль. До какого времени он дожил?
Умер он в 1602 году, приняв иноческий постриг.
Я так понимаю, что до вот последних своих лет он оставался одной из влиятельнейших фигур в государстве.
Да, даже при царствовании Бориса Федоровича Годунова, уже будучи дряхлым стариком, совсем незадолго до смерти он на время одного из походов Бориса Федоровича оставался в Москве комендантом Кремля.
Ну, можно так сказать, назывался это иначе, тем не менее, в общем, действительно...
Назывался воевода старого города, да.
Да-да-да. Ну что ж, я думаю, сейчас пришло время напомнить нам о том, что Трубецкие – это не только часть Средневековья, но и часть Российской империи. И сейчас в эфире прозвучит музыка Георга Фридриха Генделя, фрагмент из его знаменитой музыки «На водах», который, на мой взгляд, наилучшим образом передает аромат Петровской эпохи, времени Петра I в России и в Европе. Дорогие радиослушатели, вот представьте себе, плывем мы с вами в лодочке по реке, и рядом с нами на соседствующих лодочках музыканты дудят в начищенную медь, вы чувствуете себя прекрасно, светит солнышко, и вы в какой-то момент вспоминаете, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю рода Трубецких. Буквально на минуту мы прервем нашу беседу для того, чтобы очень скоро вновь продолжить ее в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».